был.
Ты никогда не ошибался. Но тут ты ошибся. Я номер один. А ты уже за мной. И вот тут сказано так. Отпустил его и долг ему простил. Все. На радостях он выходит и что делает? А вот давайте посмотрим, какой деятельностью он занимается. А ведь, наверное, это мы с вами. Вот нам зеркало сейчас Господь подставит. Хорошо мы его протрем, чтобы личико наше видно было, да? Господи, покажи нам самих себя. Кто мы такие? Кто я такой? Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих. Соскучился, да? Давно не видел товарищей. Нет, друзья, тут мотив другой, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Нет, не соскучился. Не обнял его и целования ему не дал, а сразу к горлу. Отдай, что должен. А что он ему должен? 100 динариев. Если 100 динариев поставить рядом с 4 вагонами, то это будет просто маленькое колесико, так его сейчас катнуть его сюда, и будем искать с веничком, как та драхма выметала. А 4 вагона? Друзья, он не продумал разницу долго, сколько ему Господь простил, и чего он не может простить. Господь ему 4 вагона скостил. Иди, ты мне ничего не должен, иди скорее отсюда. Не должен ты мне ничего, иди успокойся. А вот за 100 динариев и сразу за горло. Я всегда, когда прочитываю это место, вспоминаю Ленинград, но сейчас он по-другому называется, Петропавловский собор. Зашли мы несколько человек там, ну, знаете, там за деньги там объясняют, показывают. Зашел я туда, значит, нас водят там по всяким местам, объясняют, потом завели нас в одну комнату. Завели в комнату, что-то я смотрю, очень темно. Ну, кое-что видно. Так за нами еще дверь заперли, на засов закрыли, и мы стоим, друзья, как в гробу, ничего не видим. Ничего. И полная тишина. И как-то сумно так стало. И вот мы постояли там минут 10-15, как мне показалось, очень долго. Может быть, мы там всего 3 минуты стояли, а мне показалось долго. Потом нас благополучно выпустили и рассказывают, вот здесь, значит, сидели такие-то там люди, ну, там революционеры или там еще кто. Вот. И когда они так долго сидят, когда они не видят света, то когда их выпускают на улицу, они уже слепые. То есть глаза теряют свойство видеть, и они уже ничего не видят. Друзья, вот тут смотрите, что написано. Схватив его, душил, говоря, дай мне, что должен. Это мало. Он его хорошо там подушил, а потом... Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Смотрите, теми же самыми словами говорит, товарищ говорит, те же самые слова, которые раб говорит, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел. Государь захотел. А тот не захотел. Вот какие мы разные, да? Отец у нас один, а мы какие разные. Отец хочет простить. Ой, как он хочет простить. Больше, чем мы получить прощение. А тут сказано, а тот не захотел. Вот тебе и чадо Божье. Ну что сделал? Пошел. Посадил его в темницу. Представляете, там вот пару минут побудешь в этой темнице, как будто минут 15-20 побывал. Там кого-нибудь год в тюрьме поддерживают, как будто он только там и родился, и всю жизнь жил в этой темнице. насколько там медленно время идет. Посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Но у меня тут и вопрос готов, друзья, для всех. Как мы думаем, этот раб, он поступил поистине в отношении своего должника? Или не поистине? Только не будем торопиться. Всякий торопливый терпит лишение. Особенно в размышлении, когда мы над Словом Божьим. Тут торопиться не надо. Не надо нам листать страницы. Ох, Господи, я уже сегодня 3 главы. Не надо. Глубже надо. Отплыви на глубину. Как мы думаем, друзья, он поистине поступил или не поистине? Ну, а теперь уже головками мы не мотаем, мы начинаем думать, Господи, как же так? Поистине или не поистине? Друзья, он поступил по 100% истине. Да, как ни странно. Почему? Давайте входить в размышления, в рассуждения. Этот товарищ занял у него деньги, да, и на нем долг. А для чего существуют долги? Отдавать их надо. И он прав. Дружище, я тебе до получки. Сегодня получка. Давай, что должен. Поистине? Поистине. Он не раньше пришел, а вовремя. Давай, что должен. И тот нам говорит, ну что ж ты так рано пришел? Ничего не рано. Вовремя пришел. Поистине. Друзья, мы тоже с вами поистине иногда поступаем. Знаете, по 100% истине. Вот так вот, как хватим бедного брата, и у брата дыхание перехватает. Вот здесь кислород не поступает, ему трудно дышать. А Господь некогда говорил, да, когда он вошел твой город, ему дали Библию, и вот он читает: «Отпустить измученных на свободу». Господь пришел освободить измученных на свободу. Друзья, никто из нас не держит в темнице никого непрощением своим. Он измучился уже от того, что ты ему не прощаешь, или я. Он мучится. Это как бы ему вот так вот дышать не дать, а потом еще туда, в темницу. Это самое точное вот состояние. Вот Дух Святой вот так вот нас направляет, чтобы мы поняли, что такое быть непрощенным. Очень тяжело. Если я знаю, что кто-то меня обходит, кто-то не желает со мной встречи, и тут у него вражда, тут у него, надо сказать, ну, если не ад внутри, то, по крайней мере, там уже что-то начинается такое горячее, я уже не могу. Я уже как, мне воздуха не хватает, мне уже темно, я уже так плохо вижу. Но тот не захотел, а пошел, посадил его в темницу. Конечно, он поступил поистине. И то, что он ему воздуха не давал, и то, что он его туда засадил, это поистине. Почему? Потому что долг надо отдавать. А когда мы читаем Псалом Давида, 84, 11 стих. «Милость и истина встретятся», ну, сказать, «и обнимутся, и еще и облобызают». Полностью встретились. Милость и истина. Друзья, а у этого раба они встретились? Вот так. Промахнулись. Поистине, да. Но не по милости. Друзья, я хочу еще один задать вам вопрос. Нам всем. А если бы Господь с нами поступил по строгой истине, куда бы мы с вами пошли? Туда или туда? Наверное, вот так, да? Возмездие за грех — смерть. Да и аминь. Смерть – это поистине, а по милости? А по милости, Господи, помяни меня, когда приедешь, но вспомни, замолви обо мне словечко. Ныне будешь со мной. Это по милости. Друзья, Господь с нами поступает вот так. А мы иногда поступаем вот так. Не встречаются они у нас. Говорит, как в море корабли разошлись. Сохрани нас, Господь, от такого состояния, чтоб я своего ближнего душил в темницу. А я раньше читал, думал, Господи, да это совершенно не обо мне. Тут меня близко нет. Может, я куда-нибудь попаду вот к Ефесянам, может быть, так, в 4 главу, в 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас». Но это еще вот, допустим, да. Вот. А это, ну, совсем не обо мне. Оказывается, друзья, тут дело идет о обиде, не о ярости, не о крике, не о раздражении. А все-навсего дело, речь идет об обиде. А что такое обида? Какой корешок у этой обиды? А он точно такой, как и у раздражения, и у гнева. И тот же самый корешок. Наша задача – истребить зло из нашей души, чтобы внутри у нас этого зла не было. Ни раздражения, ни гнева, ни обиды. И когда я понял, что, Господи, это речь идет об обиде, тогда мне стало немножко страшновато. А не я ли это? Если бы речь шла о чем-то серьезном, а вот так об обиде, то уже становится страшновато. И когда-то я читал, может быть, так равнодушно, нет, Господи, меня тут близко нет. А теперь я точно попадаю и сюда. И в 18 главу я попадаю. Хотя нет у меня и ярости такой, мы не бросаемся друг на друга, друзья, но мы так можем долго-долго носить вот эту вот обиду в сердце своем. А теперь дальше мы прочитаем, смотрите. «Товарищи его, видевшие происшедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь...» А вот теперь обрати внимание, что делает государь. «Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб. Когда он был ему должен вот эти 4 вагона, государь не сказал: злой раб. Он вообще ничего плохого о нем не сказал. Он умилосердился и говорит: иди. А теперь он не говорит: иди. Теперь он говорит: ну-ка, приди сюда, злой раб. Друзья, вы представляете себе, что мы там можем услышать, да? Если мы здесь кому-то из ближнего не простим от сердца, да, то мы самую короткую характеристику, которую может только человек услышать на земле, 2 слова он нам скажет: злой раб. А теперь ставит диагноз и входит в рассуждение. Злой раб, весь долг тот я простил тебе. Да, Господи, ты мне простил. Потому что ты упростил меня, да, упростил. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего? Надлежало. Как и я помиловал тебя, и разгневавшись, государь его отдал его истязать. Вот где гнев. Он не разгневался, когда мы были большими должниками перед ним. Когда каждый служил дьяволу через что попало, через всяких, он не гневался. Он нам простил грехи. Грехи против него самого Господь нам очень просто прощает. Сколько бы мы ни нагрешили, как разбойники, он нам говорит: иди, а теперь... Грех против нашего ближнего он не простит, друзья, не простит. И это не наши мысли. Мы сколько читаем в Евангелии, смотрите. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». А теперь и вывод. так и Отец мой Небесный поступит с вами. Господи, неужели так? Ну, может быть, это преувеличено. Может быть, что-то тут не так. Может быть, ты еще оставишь какой-то параграф там. Какую-то статью ты оставишь? Друзья, никакой статьи он не оставит. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Когда мы с вами начали размышлять над этим местом, мы прощаем должникам нашим. Когда Господь говорит вот такой молитвой молитесь, Отче наш и так далее, и так далее, и так далее. Мы приходим к этому месту, и мы прощаем должникам нашим. Это центральный момент. Это пункт явки. Это стержень молитвы. Мы прощаем должникам нашим. Почему? Вот уже вся молитва заканчивается. Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А дальше что? Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, после аминь, какая тема продолжается? Аминь. Конец. Точка. Уже сейчас другой начнется. То же самое, друзья. Если вы будете прощать людям согрешения их, если не будете прощать, это стержень молитвы. В одном городе как-то мы, маленький городок, там очень мало членов церкви, человек, наверное, 7-8, и вот как-то к нам пришел пресвитер регистрированный, захватил с собой еще пару людей, ну и пришел нас убеждать, что мы не правы в наших убеждениях. Ну, мы там порассуждали, вот, потом один, значит, говорит, ну ладно, братья, мы все-таки братья, не будем мы вот так вот, хоть и у нас немножко разные убеждения, но давайте все-таки мы братья, вот, давайте мы сейчас совершим вот эту молитву, Отче наш, как Господь нас учил, Отче наш, ну такой вот, знаете, мы всегда, говорит, на собрании привыкли, Вот так вот говорить, вот Отче наш, всем собранием, скажем аминь, у нас так все время делается. Кстати, это предложил брат, который из нашего братства. Вот, но, казалось бы, мысль неплохая. Сейчас все сказать, вот как бы мы сейчас все хором, да, вот сейчас встанем и скажем, вот, Отче наш, сущий на небесах, аж прям приятно, да, вот так мы будем громогласно. Друзья, и мы, я думаю, все в унисон, все хорошо будем говорить. И прости нам долги наши, как и мы. А дальше, может быть, только несколько человек продолжат робко, как бы на полусогнутых. Как и мы, онемеем, как камень, а может быть, даже и никто не скажет. Друзья, мы все можем, мы все получаем право на эту молитву? Или, может быть, только выборочно? Или, может быть, только кое-кто? А может быть, и никто не имеет права на эту молитву? Господь забирает право у непрощающего произносить эту молитву. Это очень серьезно. Если мы не можем помолиться такой молитвой, дела очень плохи наши. Я ему объяснил, брат, я говорю, ты знаешь, что, конечно, мы сейчас все вот так вот будем говорить, и вдруг проскочим, Мы ко греху непрощения прибавим еще и вот это. Господь нам запрещает молиться такой молитвой. И еще одна мысль. В Евангелии от Марка, 11 глава, 25 стих. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Когда стоите на молитве? Мы стоим на молитве, иногда с сухими глазами, иногда с мокрыми, Бог свидетель. Друзья, ну даже если бы мы весь день молились со влажными глазами, Бог ничего не услышит. Ничего, это напрасный труд. Хотя бы мы тут ходатайственной молитвой, хотя бы мы тут благодарили, хотя бы мы из кожи вылазили бы из тела. Бесполезно, друзья. Это так же бесполезно, как разговаривать по телефону, когда там провода соединенные. В одну сторону только. Только в одну сторону. Я думаю, что я говорю, ничего Господь не услышит. Ничего. Вот такой испорченный телефон будет. И вот, казалось бы, тут все понятно, да? Когда стоите на молитве, прощайте. А дальше, если же не прощаете, Господи, ну уже понятно. Нет, я вам еще скажу. Я вам вот так сказал, а теперь вот так я вам скажу. Одну и ту же покрутить с разных сторон, чтобы ты хорошо понял. Если же не прощаете, то и Отец Небесный вам не простит согрешения ваши. Очень серьезно. Церковь молитвенница. Церковь не встает с колен. Оно имеет смысл и пользу. И принесет успех только в одном случае. Если у нас свободно сердце от обид. Вот один брат так говорил. Справедливо гневающийся, не так по пустякам. Справедливо гневающийся осудится за злопамятство и непрощение. Не за справедливость свою он осудится, а за злопамятство. За то, что у него обида на ближнего. Вот за что его Бог судить будет. Справедливо гневающийся. Не просто вот так вот, напрасно. Бог его осудит. За что? Не за справедливость, а за то, что он носит в сердце своем не то, что Бог хочет. Друзья, какой вывод мы из этого делаем? Бог не может простить непрощающего. Хочет, но не может. Он святой, он не может не простить непрощающего. Он может простить грехи против него самого, он легко прощает грехи. А против ближнего мы некогда услышим. Злой раб. И еще одно место хочется. Вот я уже ваше время занимаю, вот уже без 5:12. Мы договорились 12 заканчивать. Смотрите, Римлянам 10:29. Дары и призвание. Как понять, Снег? Как понять? Все. Что Бог даровал, он назад не забирает. Друзья, кто-нибудь есть из присутствующих, которые сделали подарок, а потом обратно забрали? Стыдно, как-то неудобно, да? Ну, подарил, вроде поприветствовал, это вот, брат, тебе вот за это дело там или на именинах, а потом обратно забирать. Да у нас рука. Смотрите, друзья, дары и призвания непреложны. Бог нам даровал. А где же, друзья, эта непреложность, когда Господь говорит, вот так и я с вами поступлю. Откладывается непреложность, и все. Это серьезное предупреждение. Ну и, наконец, друзья, надо же и задать вопрос Господи. Но я не могу простить. Я хочу, но не могу, да? Друзья, некоторые попадают вот в такую ситуацию, что очень и очень трудно простить, и, как сказано, еще от сердца. Но от языка нетрудно простить, да? Сказал там, брат, я тебе прощаю. А потом еще добавил, я тебе прощаю, но ты ко мне больше не ходи. Нет, друзья, это от языка. Такое прощение Богу не нужно. Прощение – это не наш язык. Прощение – это не слова. Прощение – это состояние нашего сердца. Ну что, мы потрясли воздух, прощаю. А на самом деле, а сердце говорит «нет». Противоречие языка и сердца. Язык говорит «да», сердце говорит «нет». Что это такое? Ну вот так, друзья, единственное, что нас сохранит, и больше ничего нас не сохранит, Как бы мы ни тужились, как бы мы ни изощрялись простить брата, но ничего мы не сможем сделать без вот этого стиха. Послание Петра, 1 послание Петра, 4 глава, 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Только любовь. Только любовь. И когда мы на кого-то имеем, Господь нам говорит: «Проверь свою любовь. Может быть, она настолько маленькая». Вот покрывает, да? Покрывает множество грехов. Ну, как покрывало. Как покрывало. Знаете, короткое покрывало. На голову натянешь, и ногам холодно. На ноги натянешь, голова мерзнет. Холодно. Короткое покрывало. Господь говорит: ну сделай себе нормальное покрывало. И будет тепло тебе. Любовь покрывает. А не любовь ничего не может покрыть. Пусть Господь нас благословит. Вот эти вот стихи весьма знаменательные, тревожные. По-хорошему, по-святому тревожит нас. Мы прощаем должникам нашим. Пусть Господь действительно укрепит нас и утвердит, что мы прощаем. Вот это мы не делаем, не мучаем брата, а мы прощаем. И как прощаем? Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А как Он прощает? Он просто очень прощает. «Иди ты мне ничего не должен». А в другом месте сказано, как в пучину морскую, и больше даже не вспоминает. Конечно, мы можем вспоминать, вспоминаем мы, но чтобы мы, когда вспоминаем об этом, чтобы у нас не было нехорошего отношения к брату. Вспоминать, пожалуйста, но чтобы не было отчужденности, чтобы не было какой-то неприязни к этому человеку. Вот в этом плане. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь. Помолимся. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 16 стиха и ниже. Евангелие от Иоанна, 16 стих. «Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли Его, и с Ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Вот это слово «посреди» я сегодня хотел о нем говорить. «А посреди Иисуса». Я прочитал все четыре Евангелия, относящиеся к этому событию, и везде сказано, что Он занял серединное положение. Один по левую, в одном Евангелии сказано, другой по правую. В этом варианте двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Если четыре евангелиста обратили внимание на этот порядок, друзья, стоит и нам обратить внимание на этот порядок. Почему Иисус посреди? Из трех вариантов оказалось, что Он выбрал один. Посреди. Христос оказался посреди. Бог оказался посреди людей. Посреди разбойников. Господи, почему посреди, а не с краю? Это очень и очень важный вопрос. И мы сейчас будем входить в рассуждение. Постараемся выяснить, почему же, Господи, Ты оказался в середине. Случайно это или закономерно? Давайте проследим на нескольких примерах, как Господь оказывался. Какое положение Он занимал среди людей, как бы не зависящее от Него. Вот так получалось, что Он где-то оказывался. А где, Господи, Ты оказывался? Посреди или с краю? Незаметно или очень заметно? Как Ты оказывался? Давайте прочитаем. Марка, Евангелие от Марка,
Шестая глава. Переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, бежали всю окрестность. Узнали его. Там было 12 учеников. Они учеников не узнавали. Они его узнали. Все глаза были устремлены на него. Почему? И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя край одежды его. Все руки тянулись к нему. Господи, подойди поближе, я хоть потрогаю край одежды твоей. Они знали, что когда потрогают, они будут здоровы. Глаза все на него, руки все на него. Там распяли его. Он был посреди. Вот здесь он тоже посреди. Он посреди человеческих глаз. Он посреди вытянутых рук. Другой эпизод. Евангелие от Марка, 2 глава. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. Глаза на него. Я обратил внимание, когда человек внимательно слушает, он как бы весь корпус вперед подает. Обратите внимание на невнимательного слушателя. Он откидывается назад, а внимательный он как бы вперед. Глаза у него устремлены на объект передатчика, он сам как приемник, и он настроен слушать. И немножко приближается к передатчику. И уши, очень-очень уши к нему настроены. Где Христос? С краю? Христос в центре внимания, зрительного, слухового. Там распяли его, по ту, по другую сторону разбойники, а он посреди. Давайте теперь посмотрим в другой ситуации, как оказывается Господь невольно. Невольно. Он не занимает такое положение, он сам оказывается в таком положении. Евангелие от Марка, 3 глава, самое начало. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним». По другому переводу, выслеживали. Выслеживали, как шпионы. «И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Где Господь? Они не слово слушают, они за ним наблюдают, что он делает. Он в центре внимания и врагов. Враги очень внимательно на него смотрели. Вот так Господь как бы нехотя, как бы не зависящих от него. Он не планировал это. Он так оказывался, как бы оказывался в центре внимания. Еще одно место. Женщина, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отказывались, Петр сказал и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя. Не нас, нас не окружают. Народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Мягкий упрек такой. Но тут главное, окружает тебя. Друзья, смотрите, узнавали его. Окружали его. Выслеживали его. Слушали его. Где Господь? Посередине. Случайно он на кресте оказался посередине. Ничего подобного. Ну, а зададим себе вопрос. Господи, а какое место ты бы сам выбрал? И какое место ты действительно сам избирал? Тоже Евангелие от Марка. 4 глава, буря. А он спал на корме, на возглавии. корма, когда читаем Якова, вот корабли, как немногими ветрами носятся, малым рулем управляется, куда хочет, кормчий. Господи, какое положение ты занял там, на этой лодке? На корме. И еще добавлено «на возглавии», если кто сомневается, что он кормчий, «на возглавии». Кто в центре внимания какой-нибудь армии? Конечно, полководец. Кто в центре внимания корабля? Особенно, когда он в нехорошую погоду. И его трясет. Все внимание на капитана. Где здесь внимание учеников? Они к нему все будят его. Господи, неужели тебе нет нужды, мы погибаем? Все 24 руки держатся. Господи, неужели тебе нужды нет? Где Господь? В центре внимания. Он кормчий, он возглавляет. И это он без слов показал. Он своим поведением, своим положением показал, кто он такой. И это уже он сделал сознательно. Это он сам занял такое положение. Центральное. Еще один момент. И сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Не понравилось ему, когда Господь сказал. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю ему, прежде нежели был Авраам, я есть. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди их. Не с краю, не где-то вот там вот. Друзья, Господь шел посреди опасности. Не уходил от опасности, а посреди. Вот это он сознательно, это он законно занял это место посреди. Итак, он в центре внимания нуждающихся, в центре внимания больных, слушающих, в центре внимания нехорошего, отрицательного врагов. Его законное место посреди. Он кормчий, он возглавляет. Вот когда Господь, ну как бы внезапно для учеников, они не ожидали, совершенно неожиданно, когда 11 возлежали, уже после воскресения Христа, обсуждают самую драгоценную проблему, самую тяжелую для них, о Господе говорят. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им, мир вам, посреди, не с краю. Друзья, вот это посреди, оно очень важно. Оно сегодня говорит каждому сердцу нашему и на каждый день. Посреди. Еще одно место. Когда был вход Господа в Иерусалим, читаем, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал осанна сыну Давиду. Где Господь? Много людей предшествовавших, много людей сопровождавших. Опять он посредине. Но теперь посредине, смотрите, множество народа. Восточный народ вообще любит очень пестро одеваться. Ярко-красный, ярко-желтый, ярко-синий, ярко-зеленый, все пестро. Снимают собственные одежды, подбрасывают, Господь едет. Смотрите, какая ситуация, да? Во всех местах, где бы мы ни просматривали, там, где появлялся Господь, он никогда не был с краю. Ну что для нас такие рассуждения? Давайте подойдем к кресту. А посреди Иисус. Господи, посреди чего ты оказался? Мы сейчас с вами вспомним одно повествование – В двух словах. Когда Давид послал слуг своих немножко утешить одного человека, у которого умер отец. Что они взяли с этими слугами? Там кто-то им внушил, что они пришли не так просто, они пришли с каким-то умыслом. И вот теперь сказано так. И взял Амнон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл и отпустил. А дальше сказано. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. Очень обесчещены. Наполовину и очень. Друзья, Господь не наполовину. Господь полностью. Его распяли обнаженного. И не с краю, а посредине. Вот в школьную фотографию смотрим. Где директор сидит? С краю? В серединке, да? Семья. Много деток, жена. Где папа сидит? Сбоку? Да? Посередине. Ну, папа сидит посредине любви, уважения, почета, да? Директор сидит посреди признательности, уважения. Каждый ему курсант или там студент, или ученик. Здрасте. Здрасте. Он посреди. Друзья, Господь висит посреди разбойников. Посреди чего Он висит? Посреди позора. Вот такое место Господь избрал себе. И Он знал, что Он займет это место. Он знал, что за все добрые дела Он будет висеть посреди позора. И апостол Петр нам прямо говорит, что мы к тому и призваны. Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Друзья, церковь не может оставлять свои следы. Она должна идти по следам Христа. Куда следы ведут? На Голгофу. Друзья, готовы мы идти вслед за следом и не оставлять своих? Если будем идти след вслед, куда мы придем? А если будем свои, в другое место придем. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы во всех делах, в церковных, в домашних, где бы мы ни были, не говорили «моя хата с краю», а все время были посреди. Посреди нужд в церкви, посреди детских вопросов, посреди вопросов хоровых, посреди вопросов евангелизации, чтобы мы никогда нас на край не заносило. Почему? Там распяли Его, а посреди, а по краям разбойников. Друзья, очень большой пример для нас. Я только вот один случай расскажу, что значит быть посреди, что значит быть с краю. Члены церкви остались на собрании. Пресвитер объявляет. Друзья, кто пойдет к больной? Она парализована. Ее положишь так, она так будет лежать. Так ее положишь, она так будет лежать. Не покормишь, она умрет. Положишь около нее все вкусное, и она умрет, потому что она не сможет покушать. Парализована. Спрашивает, кто пойдет в четверг? Молчат. Друзья, кто пойдет в пятницу? Выразительное молчание. Он бился, потом не выдержал, говорит, мы не выйдем отсюда, пока не назначим. Это называется посреди? Если бы они знали, что там Христос лежит, а там таки действительно Христос лежал, как вы сделали это одному из меньших, то сделали мне, если бы была такая вера, что там Христос лежит, наверное, пробку бы сделали при выходе из церкви, а потом на перегонки, кто первый. Друзья, там распяли Его посреди, чтобы мы всегда были посреди. И когда придут тяжелые времена, они придут. Придут тяжелые времена. Это мы сейчас с вами тепленькие, сытенькие сидим. Придут тяжелые времена. Какие следы мы будем оставлять? И куда мы придем? Пусть Господь благословит нас, чтобы нас не заносило на край. А как Он след ставит, так мы, увидев Его, прицелились и прям вслед Его. Ну, а следы Его ведут туда. Сейчас помолимся, Господи, дай нам сил и мудрости не свои следы оставлять, не наследить нам своими следами, а по Твоим следам. И мы к этому призваны. Пусть Господь благословит, хвала Ему за все. Аминь. Помолимся.